Будем читать из послания к римлянам, из 12 главы. Прочитаем 1 и 2 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь». Сегодня мы услышали это предупреждение из послания к Ефесянам. Дорожите временем. Это предупреждение всегда актуально для христиан всех времен, всех народов, всех стран. Каждому из нас Бог отмерил на земле определенную жизнь. Мы, как правило, практически всегда, действительно не знаем, сколь длинной она будет. Этого никто не знает. Я помню, я еще был совсем молодым христианином лет 20 тому назад. И в Центральной Московской Церкви было служение, посвященное воспоминанию о братьях и сестрах, которые за определенный период ушли к Господу. Есть разные церковные обычаи. Я не знаю, как сейчас в Центральной Московской Церкви. 20 лет назад было примерно так. Проходило полгода, и на богослужении зачитывались списки тех, кто уже пребывает в небесных обителях. И иногда звучало какое-то имя, фамилия, имя, отчество и возраст. И иногда этот возраст был такой небольшой, ну, например, 40 с чем-то лет. И сестры, которые в возрасте, вздыхали в рядах, какой молодой ушел, как рано ушел. Я уже тогда имел некоторую дерзость, я ничего не говорил сестрам, но у меня было ощущение, что это все-таки не очень правильное рассуждение. Что значит рано? Что значит поздно? Кому, кроме как Богу, знать, что такое рано и поздно? Только Бог знает, кому отмерено 80, кому 70, кому 40, кому 30. Нам это может нравиться или не нравиться, но когда мы говорим о том, что кто-то из жизни ушел рано, это всего лишь наша человеческая эмоциональная оценка, не более того. Тем более, что там, куда мы идем, нас в любом случае, нас, верующих, ожидает лучше, чем здесь. Иногда у христиан появляется с годами такой странный обычай смотреть на смерть не глазами христиан, а глазами скорее неверующих людей. Мы иногда, как неверующие люди, цепляемся за эту земную жизнь. Нас не всегда в этом отношении практикой нашей веры сочетается с нашими формальными убеждениями. Но я сегодня не об этом хотел говорить. Так или иначе, у каждого из нас есть земная жизнь. Бог когда-то призывает нас из тьмы греха в свой чудный свет Христов. Каждый христианин помнит день своего духовного рождения, когда мы покаялись, когда мы Из неспасенных грешников вдруг в мгновение ока превратились в искупленных, спасенных Божьих детей. Это было. Безусловно, это самый главный день в жизни каждого из нас, здесь, на земле. Но вот это произошло. Мы покаялись, мы приняли святое водное крещение. Мы живем какое-то время на этой земле. Пока еще живем. Только Бог знает, сколько каждому из нас отмерено, но пока еще мы здесь живем. И для чего мы здесь живем? Чем наполнена наша жизнь? Жизнь христианина бывает разной. Конечно, есть идеальная христианская жизнь, к которой мы стремимся, и которая отчасти отражена, например, в наших баптистских гимнах. У нас есть много прекрасных гимнов. Например, «Все Иисусу отдаю я». Прекрасные слова. Слова прекрасные. Но когда мы это поем, можем ли мы всегда, положа руку на сердце, сказать, что это правда относительно нас лично? Думаю, что честно будет сказать, что нет. Вообще, наша жизнь наполнена разными вещами. Как и все люди, живущие на этой земле, мы должны многое успеть. Мы должны ходить на работу, мы должны зарабатывать на хлеб, мы должны воспитывать детей, мы должны заботиться о престарелых родителях. У нас есть много дел на этой земле, разных и нужных, важных и, может быть, не очень. Но жизнь – сложная вещь. Не случайно говорится в народе, жизнь прожить, не поле перейти. Жизнь сложна. И иногда мы в этой нашей христианской жизни начинаем терять ориентиры. Когда мы только покаялись, когда мы принимаем святое водное крещение, обычно нам все ясно. Мы любим Господа, мы рады тому, что Он нас спас. И Христос действительно является центром нашей жизни. Но иногда спустя годы мы можем обнаружить, что наша жизнь наполнена очень многими разными важными для нас вещами, среди которых есть и среди этих вещей, безусловно, присутствует и личность Христа. Но не всегда на первом плане. А иногда так получается, что где-то среди прочего. Среди нашей суеты, в которой мы подчас живем, мы как бы вспоминаем время от времени, потому что утром мы встаем, надо Богу помолиться, да? Чашку супа перед тарелку супа перед собой поставили, да, надо тоже Бога вспомнить, поблагодарить за еду. День окончили, вроде надо тоже помолиться и попросить у Бога прощения за все, что не так натворил за этот день. И нельзя сказать, что Бога нет в нашей жизни. Но подчас, за исключением вот этих особых и в какой-то степени вынужденных молитвенных моментах, Бога в нашей жизни не так уж много. Иисуса в нашей жизни не так уж много. К сожалению. Не всегда, конечно, но это довольно частое явление. Жизнь христианина часто напоминает такой своего рода зал ожидания. Где-нибудь на вокзале или на какой-нибудь автобусной станции. Мы собрали чемоданы, мы готовы, мы искуплены и ждем, пока нас Бог заберет в небесное царство. При этом мы молимся, при этом мы иногда читаем Библию, при этом мы посещаем по воскресеньям богослужебные собрания, вроде бы ведем христианский образ жизни, но задать себе простой вопрос: если Иисус центр моей жизни, что я сегодня сделал для Иисуса? Не всегда мы можем дать на это внятный ответ. Между тем, в тексте, который мы с вами прочитали, апостол Павел, движимый Святым Духом, призывает нас представить тела наши в жертву. И дальше он говорит, в какую жертву? Давайте обратим внимание на первое определение – жертву живую. Вообще, мы сейчас, верующие Нового Завета, конечно, может быть, не всегда и задумываемся о том, что такое жертвоприношение. Вот в Ветхом Завете это был очень важный элемент. Там жертвоприношения постоянно присутствовали в жизни израильского народа. Вот если бы мы с вами были ветхозаветными евреями, мы бы на эти слова апостола Павла наверняка обратили какое-то пристальное внимание, встрепенулись, жертву живую. Потому что из опыта, например, ветхозаветного еврея, жертва живой не бывает. Жертву приводили пред храм, пред святилище, для того, чтобы ее что? Заколоть, да? Для того, чтобы ее принести. Жертву приносили не для того, чтобы она живой была после этого. А вот апостол Павел употребляет это словосочетание. Жертва живая. Прилагая ее к христианской жизни, к жизни новозаветного Божьего народа. Это на самом деле прекрасное словосочетание. Потому что мы уже являемся жертвой, мы принесены Богу, мы принесли Богу себя в день покаяния. Но в то же самое время мы осознанно должны отдавать себя и себя, свои тела, свои существа для служения каждый день. Мы еще живы на этой земле. Если бы единственной целью Бога было сделать нас спасенными, мы бы, наверное, отправлялись на небеса сразу после покаяния. Но нет. Мы призваны быть жертвой живой. Мы уже посвящены Богу, но мы еще живы на этой земле для того, чтобы для Бога что-то делать. Почему Бог требует от нас такого самопожертвования от верующих людей? Ответ на самом деле прост, потому что Христос отдал Себя за нас, как об этом написано во втором послании Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для Себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Знаете, это правильно. Христос требует от нас, чтобы мы пожертвовали своей земной жизнью на служение Ему на том простом основании, что Он Сам пожертвовал своей жизнью ради нас. Христос проявил великий подвиг любви, взойдя на Голгофу. И очень правильно, когда мы свою ответную любовь проявляем тем, что осознанно отдаем себя в жертву, служа нашему Богу. Итак, мы должны отдать свою жизнь в жертву, свои тела в жертву. Обратите внимание, апостол Павел пишет об этом уже верующим людям. Почему он пишет об этом верующим людям? Было бы понятно, если бы он писал неверующим людям. Но апостол Павел пишет верующим людям, потому что человек ко всему привыкает. Я не знаю, задумались ли вы о том, почему Господь оставил для церкви вечерю Господню. Мы в следующее воскресенье в наших церквях будем в ней участвовать. Ведь, казалось бы, церковное воспоминание страданий Христа. Разве мы и так не знаем, что Христос за нас умер? Для чего же церковь должна об этом постоянно вспоминать? Да потому на самом деле, что мы меньше всего обращаем внимание на привычное. Теоретически мы, конечно, знаем, что Христос умер за нас. Но эта весть для нас со временем теряет свежесть. И Христос нам постоянно напоминает: «Я за вас умер, и вы теперь должны жить для меня. Я за вас умер, и вы теперь должны посвятить свои тела мне». Каждую вечерю Господь пытается с нас стряхнуть духовный сон, для того, чтобы мы еще и еще раз поняли, осознали, прочувствовали, что сделал Христос и какую жизнь в связи с этим мы должны вести. Итак, мы должны осознанно приносить себя в жертву. А вот дальше интересно. «Святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я бы хотел прежде всего обратить внимание на слово «благоугодную». Среди евангельских христиан, баптистов некоторых, бытует одно очень распространенное заблуждение. Самое главное – служить Богу от чистого сердца. А как я это делаю? Это не так важно. Бог же видит мою искренность. На самом деле это заблуждение. Бог, конечно, хочет, чтобы мы служили Ему искренно. Но Бог еще хочет, чтобы мы Ему служили так, как Он считает правильным. Жертва должна быть благоугодной. Опять же, этот образ, который, может быть, для нас не так очевиден, как для тех же верующих римской общины, которые вышли из еврейской, из иудейской среды. Потому что они, зная ветхозаветные нормы, прекрасно понимали, что жертва должна иметь определенные параметры. Нельзя было приносить больное животное. Нельзя было приносить животное с явным телесным пороком. Не очень-то хорошо, мягко говоря, и не нужно было приносить животное с несоразмерными пропорциями телесными. В Ветхом Завете очень много регламентации, какое животное может быть принесено в жертву Богу. Не то, что «ах, от всего сердца какую-нибудь паршивую овцу взял и принес». Но я же от всего сердца. Нет. Этого недостаточно. Бог от нас требует определенного служения. И в Новом Завете мы встречаем на этот счет определенные нормы. Например, каждый должен служить своим даром. Не тем, которым я хочу, образом. Потому что иногда так и хочется, иногда, знаете, встречаются такие парадоксальные вещи. Я хочу служить Богу в хоре. Ему говорят, брат или сестра дорогая, но у тебя нет ни слуха, ни голоса. Ты будешь только все портить. Но я же хочу, я же горю. То, что ты горишь прекрасно, но ты хочешь служить Богу не таким образом, каким ты должен. Ты хочешь служить Богу не таким образом, как Бог предназначил тебя служить, каким Бог предназначил тебя служить. Поэтому, оказывается, необходимо понимать, как служить. Необходимо служить, во-первых, свято, ибо бесполезно служить Богу и при этом вести непонятно какой образ жизни, да? Благоугодно, так как Он это хочет, и еще здесь сказано «для разумного служения». Очень интересное определение. И дальше мы встречаем во втором стихе интересное словосочетание «обновление ума». Почему Бог говорит о разумном служении? Почему Бог говорит об обновлении ума? Это очень важные слова, которые, к сожалению, мы, я имею в виду восточных славян, белорусы, русские, украинцы, не всегда слышим, к сожалению. Потому что для нас, в силу наших национальных культур, вера – это прежде всего дело сердечное. Мы иногда даже противопоставляем очень часто сердце и разум. Но этого противопоставления в Новом Завете нет. Это искусственное противопоставление. Бог создал нас целостными личностями. Мы не можем полноценно служить Богу от всего сердца, отключив мозги, как мы иногда пытаемся это делать. Почему? По одной простой причине. Для того, чтобы быть угодной Богу жертвой, для того, чтобы быть угодным Богу служителем, надо понимать, чего Бог от нас хочет. Если мы не понимаем, какой жертвой мы должны быть, при всем рвении, мы не сможем стать такими, какими Бог хочет нас видеть. И для того, чтобы наша жизнь в духовном отношении менялась к лучшему, для того, чтобы мы сегодня служили Богу лучше, чем вчера, Бог хочет работать с нашим разумом. Хотим мы этого или не хотим. Но мы, чтобы правильно жить и правильно служить, мы должны правильно понимать то, что нам хочет открыть Бог относительно себя и относительно нашей жизни. Помните слова Иисуса Христа из первосвященнической молитвы? Я сейчас напомню, это 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос молится Небесному Отцу. 17 стих. «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Казалось бы, освящение – это святая жизнь. Это практика. А Слово Божие – это вроде как теория. Но Иисус говорит, освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. В нашей жизни освящение и духовный рост происходит тогда, когда Слово Божие производит работу в нашей голове и, естественно, в нашем сердце. Но Бог обращает наше внимание именно на то, что мы, чтобы правильно жить, чтобы быть жертвой угодной Богу, должны понимать. понимать Божью волю относительно нас. Мы иногда искажаем Слово Божие. Иногда подойдешь к верующему брату или сестре, и так ей мягко намекнешь на то, что вообще-то думать надо, понимать Слово Божие. А он или она говорит: «Да, сказано же в Писании, будьте как дети, вот как я ребенок такой. Бог же любит, когда я ребенок». Но Иисус Христос не этому учил. Когда сказано «будьте как дети», говорится о наших доверительных отношениях с Богом. Но не о том, чтобы мы были как дети неразумные. Не о том, чтобы мы отключали наши мозги. Совершенно не об этом. Как раз с точностью до наоборот. Апостол Павел на этот счет очень четко и ясно говорит в 14 главе 1 послания к Коринфянам, 20 стих. «Братья, не будьте дети умом, назлое будьте младенцы». То есть по-младенчески реагируйте, когда нас пытаются склонять к козлу. Просто мы не грешники, да? На грех надо просто реагировать. Не хочу, не буду. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. По уму будьте совершеннолетние. Нам отмерена здесь жизнь на этой земле, чтобы мы, питаясь от Слова Божия, мудрели. И мудрея освящались. Поэтому абсолютно невозможно быть жертвой, угодной Богу, и при этом игнорировать то, чем нас учит Слово Божие. Господь Иисус Христос во время Своего искушения в пустыне, помните, сказал вот эти очень важные слова: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Если мы хотим, чтобы наша жизнь действительно была угодной Богу, чтобы мы были жертвой Богу, угодной Богу, мы должны открыть наш ум, чтобы Бог через Слово Божие учил нас, учил постоянно. Поэтому сколько бы мы ни были верующими, как бы долго мы ни были членами церкви, сколько бы раз мы ни прочли Библию от корки до корки, Богу всегда есть что сказать через Слово Свое нам. Ну давайте вернемся опять к тексту. Апостол Павел перед этим пишет, прежде чем он говорит о преобразовании, обновлении ума: «Не сообразуйтесь с веком сим». Можно было бы возмутиться: «Апостол, ты кому это пишешь? Мы же уже посвятили свою жизнь Христу, мы же уже христиане, мы же уже крещенные, мы же уже поняли, что мы не с этим миром, мы с тобой, то есть мы с Богом, простите. Почему? Почему же тогда ты нам пишешь, нам, верующим людям, не сообразуйтесь с веком сим?» Есть еще одна проблема, которая часто бывает у верующих людей. Мы новое творение во Христе, мы искупленные Божьи дети, нами усвоена праведность Христова. Все это так. Но в то же самое время святой апостол Иаков пишет в своем послании очень отрезвляющие слова. Очень отрезвляющие слова. Третья глава, послание Иакова, второй стих. «Ибо все мы много что согрешаем». Увы, Мы святые, мы искупленные, мы новое творение во Христе, но мы еще сохраняем способность согрешать. А грех, между прочим, начинается не с поступка, как мы иногда тоже попросту думаем. Помните, Христос, когда однажды объяснял ученикам, откуда исходят проблемы человека, откуда исходит осквернение, Он указал на сердце. Сердце, по-современному выражаясь, это личность человека. Евреи понимали под сердцем не только чувства, но и разум тоже. То есть внутри человека, в его мышлении, вот проблема. Прежде чем сделать фактический грех, мы уже что-то негативное переживаем внутри себя, внутри своего мышления. И апостол Павел тоже понимал, что мы на самом деле, каждый из нас несет в себе какой-то отпечаток мышления этого мира. Поэтому он и пишет: «Не сообразуйтесь с веком сим». Можно сказать, ну это, наверное, про новообращенных, можно так сказать. А когда человек уже опытный, когда человек много лет во Христе, наверное, к нему это не относится. Относится. Почему относится? Потому что это относилось даже к апостолу. Я приведу вам простой пример. Апостол Петр, 10 глава книги Деяния. Там описывается, как Бог готовил апостола Петра к тому, чтобы он благовествовал в доме язычника Корнилия. И вот перед тем, как послать его туда, Бог дает апостолу удивительное видение, которое я сейчас прочитаю. Так, это 10 глава книги «Деяний святых апостолов». Я прочитаю само видение с 11 по 16 стих. «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Но Петр сказал: „Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого“. Тогда в другой раз был глаз к нему: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Ключевое здесь ключевые слова. Это то послание, которое Бог через это видение доносит до Петра. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Апостол Петр 3 года провел с Иисусом Христом. Апостол Петр пережил трагедию отречения и был духовно восстановлен. Апостол Петр пережил благословение Пятидесятницы и был авторитетнейшим служителем ранней христианской церкви. Но при этом он был евреем Симоном, выросшим на простой еврейской улице, в стране, которая страдала от иноземного засилья, на еврейской улице, где каждый еврейский мальчик знал, что существует только один богоизбранный народ, а все остальные нечестивцы, на которых Бог, наверное, и внимания-то особого не обращает. Мальчик Симон, будущий апостол Петр, с детства впитал в себя неприязнь к иноземным народам, потому что она была растворена в воздухе, потому что все так думали. И мальчик Симон думал так же, и уже став апостолом Петром, Симон не мог жить таким образом, чтобы его детство никак не отражалось на нем. И Богу потребовалось специальное вмешательство для того, чтобы апостол Петр пережил обновление ума и вдруг понял, а за этих же людей тоже Христос умер, они же тоже Богу не безразличны. Что называется, до апостола Петра дошло. Хотя наверняка учитель об этом говорил, и мы, читая Евангелие, с вами знаем, что в жизни Иисуса Христа были моменты, когда Он говорил о Божьем благословении и другим народам. Но до поры до времени Петр этого не понимал. Это был не рядовой член церкви, даже не рядовой служитель, апостол Христов. И до него что-то до поры не доходило, представьте себе. Но он сумел принять эту весть, сумел пережить обновление ума, сумел понять, что язычники тоже дорогу Богу, и поэтому он исполнил свою миссию в доме Корнилия. Вот так и мы с вами. Мы иногда думаем, что если мы много лет во Христе, то мы во всем мыслим по-христиански. Нет. В нас каждом осталось что-то, даже если мы выросли в христианской семье, что-то от детей, с которыми мы играли на улице в детстве, что-то от школы, что-то от рабочих коллективов, где мы работаем. На нас влияет этот мир. На наше мышление влияет этот мир. Иногда мы сами этого не замечаем. Поэтому Бог хочет менять наше мышление через Слово Свое, сделать его более христианским, преодолевать в нас те неправильные стереотипы, которые вложены на нас в детстве или вкладывают средства массовой информации, или окружающие нас улица. Каждый из нас нуждается в том, чтобы не сообразовываться с веком сим. А для этого нужно переживать обновление ума по Слову Божьему, чтобы на место неправильных представлений и стереотипов приходила Божья истина. Однако апостол Павел пишет дальше еще нечто важное. Он сначала пишет: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А дальше вот что он пишет: «Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Опять можно задать вопрос: «Но я же знаю волю Божью. Я же знаю, как Бог действует в моей жизни. Я же уже 20 лет верующий. Я все понимаю». Если мы так думаем, то в этом тоже бывает ошибка. Потому что даже при самом богатом духовном опыте Богу всегда есть что нам сказать. И для примера обратимся к жизни самого апостола Павла. Второе послание Коринфянам, 12 глава. Я буду читать с 7 стиха и ниже. И закончу в конце концов 10. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился». Итак, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Богословы всегда спорили, и до вознесения церкви будут спорить, что это за жало в плоть, и чем именно страдал апостол Павел, но на самом деле это не так важно. У апостола Павла была какая-то серьезная телесная проблема, которая его мучила. Чем он конкретно болел, это не так важно. Но я думаю, что в зале нет ни одного человека, который бы в своей жизни серьезно не болел. И я думаю, что каждый из нас понимает, что когда мы серьезно болеем, нам не хочется оставаться в этом состоянии. И апостолу Павлу тоже не хотелось. Что он делает? Он молится. Дальше мы читаем. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Правильно апостол Павел действует? Правильно. Чего он ожидает? Это очень важный вопрос. Чего ожидает? Несколько позже, в 12 стихе той же главы, апостол Павел пишет: «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Если мы внимательно читаем Новый Завет, то мы знаем, что апостол Павел был тем человеком, через которого исцеление пришло в жизнь очень многих. И Павел на примере собственного служения знает, что Бог есть Бог исцеляющий. И если к нему обращаются люди с верой, исцеление можно ожидать. И, конечно, когда апостол Павел молился, он молился, чтобы удалил его от меня, как мы читаем, чтобы проблема ушла. Как и мы молимся, когда нам плохо, мы молимся об исцелении. Это естественно. Но Господь отвечает ему удивительным образом. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Апостол Павел привык, что сила Божия совершается в чудесах, в исцелениях, в силе Божией. А тут вдруг, в реальном проявлении, видимом силы Божией, а тут вдруг Бог говорит: сила моя совершается в немощи. И апостол Павел переживает настоящий переворот внутри себя. Он переживает обновление ума, и потому он дальше пишет: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую», то есть хорошо себя чувствую, «в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Оказывается, что в немощном сосуде сила Божия иногда бывает виднее. Апостол Павел познал Бога, действующего через немощь. Он пережил обновление ума и через это стал мудрее, и через это стал духовно сильнее. У апостола Павла был богатый духовный опыт к этому моменту. Но когда он дал Богу еще одну истину донести до своего ума, его духовный опыт стал еще богаче, а его служение еще более плодотворным. Братья и сестры, когда мы с вами приходим в Дом Божий, а приходим мы сюда каждое воскресенье, мы, конечно же, что-то Богу приносим. Я надеюсь, не только наши нужды, но мы приносим Богу и благодарности, мы приносим Богу материальные пожертвования. И это прекрасно. Но я хочу напомнить вам старые мудрые слова из книги «Ветхозаветный Екклесиаст», 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Бог очень рад, что мы приносим Ему хвалу. Бог очень рад, когда мы свою любовь проявляем Ему в материальных пожертвованиях. Но Бог нас ведет в Божий дом, Бог нас приводит на богослужение, чтобы мы что-то услышали здесь, сегодня, в этот день для себя. Приняли это. Бог хочет, чтобы сегодня наш ум обновился. Сегодня мы поняли волю Божию еще лучше. Сегодня мы ушли отсюда с более правильным пониманием того, чего Бог ожидает от каждого из нас. Каждый раз, приходя на богослужение, каждый раз, открывая Библию дома, присутствуя на библейских занятиях и на разборах, мы должны быть открыты к тому, чтобы Бог мог в нас что-то изменить. Имеющие уши пусть слышат, да слышат. Мы иногда имеем уши, имеем формальность, имеем формальную способность, вернее, реальную способность физиологическую услышать от Бога весть. Но наш ум закрыт, потому что мы уверены, что сказать нам уже нечего. И вообще некоторые думают, что я умнее тут проповедников, которые мне пытаются что-то сказать. И Библию я уже прочитал 70 или 100 раз. Зачем мне ходить на библейский разбор? Что мне там нового могут сказать? Неправда. Бог хочет работать через Слово Божие с нашим разумом всегда, пока мы на этой земле. Чтобы наша жизнь, чтобы наша жизнь была действительно жизнью, посвященной Ему, действительно благоугодным Ему жертвоприношением. Да благословит Господь, чтобы это действительно было в нашей жизни так. Аминь.